Радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда», иркутское время 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей в Иркутске на 91.5 и в Братске на 99.5 FM. А сегодня пятница, 8 сентября, заканчивается очередная рабочая неделя, с чем вас и поздравляю. Впереди выходные. Кстати, какая погода грядет? Все это расскажу в первой части программы, но вначале проанонсирую, как мы проведем ближайшие час. Во-первых, сегодня пойдет речь об алиментах. Как быть, если отец или мать ни копейки не дают на содержание ребенка? Что может грозить должнику? Как работают приставы, чтобы взыскать задолженность? Эти и многие другие вопросы мы обсудим с главным судебным приставом Иркутской области. В 8.15 у нас в гостях появится Таймур Магомедов и телефон прямого эфира 208-005. Не упустите возможность, ваши вопросы тоже принимаем, мы готовы в прямом эфире консультацию провести. Ну и 8.45 тоже телефон пригодится вам, 208-005, потому что мы проводим розыгрыш билетов на спектакль школы-студии МХАТ. Я обращаю внимание слушателей, тех, кто уже участвовал в розыгрыше, что получить ваши билеты можно будет в театре перед началом постановки. Она уже сегодня вечером. Ну, еще раз, 208-005, пожалуйста. А выигрывайте билеты и участвуйте в розыгрыше. Он состоится, напомню, в 8.45. Ну, а в первой части программы о самых заметных новостях расскажу и сервисную информацию тоже предоставлю. Сейчас посмотрим, что там с погодой на сегодня и в выходные.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Если верить синоптикам, то сегодня нас ждет по-настоящему летний день, потому что днем температура составит плюс 22 градуса. Будет солнечно, вполне комфортная погода, так что можно будет прогуляться, но все-таки зонт вам пригодится, если вечером вы окажетесь на улице, потому что дождик все-таки прогнозируется. И завтра температура буквально рухнет, потому что в субботу в Иркутске плюс 7 градусов, в течение дня дождь, ну и в воскресенье чуть теплее, уже плюс 14, и солнышко хоть и пасмурно, но все-таки будет проглядывать в воскресенье над Иркутском. Ну а что происходит в эти минуты на дорогах нашего города, узнаем из рубрики «О пробках».
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Относительно спокойная ситуация сейчас в Иркутске. На 4 балла оценивает обстановку сервис Яндекс.Пробки. Основные заторы привычные для автомобилистов. Это район парка имени Парижской коммуны, улица Маяковского до пересечения с улицей Гоголя сейчас в заторе. А также пробка скопилась на улице 2-я железнодорожная. 10 км в час составляет скорость движения. Ну и на подъезде к Боткино, если едете с Иркутного моста или улицы Джамбула, тоже придется постоять. Здесь 10 км в час такой скоростью передвигаются автомобилисты. Хорошая новость в том, что переправы в нашем городе абсолютно все свободны для проезда, и даже подъехать к ним будет достаточно свободно, потому что пробок практически в этих местах не наблюдается. А в центральной части Иркутска отмечу привычный тоже затор на улице Декабрьских событий. Здесь достаточно медленно движется поток со скоростью 10-15 км в час. А вся эта пробка длится практически с улицы Советской до Карла Маркса, до улицы Дзержинского, извините, но да, пробка это привычная, 15 км в час, еще раз обращаю внимание. А что еще стоит отметить? Стоит отметить заторы, в которые попадут жители Синюшиной горы, потому что на Сергиево пробка 7 км в час, ну и также на подъезде к Академическому мосту придется встать в районе заправки «Краснефть», тоже в затор, здесь скорость движения составляет 10 км в час. Ну и также отмечу пробку на улице Лермонтова на пересечении с Улан-Баторской, здесь автомобили скапливаются из-за светофора, тоже привычная для местных жителей пробка, 10 км в час, такова скорость движения к этой минуте. Ну что ж, о некоторых новостях успею рассказать. В нашем городе проходят в том числе мероприятия, которые посвящены 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации святителя Иннокентия. В музее города Иркутска накануне открылась научно-практическая конференция «Досибиряковские чтения». Ну и сегодня работа конференции продолжится уже в селе Анга Качугского района. Здесь родился православный святой. Ну и в полдень у собора Богоявления накануне торжественно открыли сквер и памятник святителю. Напомню, что бюст передал в дар Иркутску, Иркутской митрополии, а святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ну и вот что на открытии рассказывал митрополит Иркутский Ангарский Вадим.
Сегодня для нас действительно знаменательное событие. Мы празднуем 220-летие со дня рождения великого земляка нашего, святителя Иннокентия. К тому многому, что можно было бы сказать, и о чем уже говорилось в эти дни на конференциях практически, к такому облику его многообразия служения и даровитости этой личности трудно даже в какой-то мере и осознать, потому что трудно сказать, в какой области человеческих познаний он был бы несведущ и не был бы совершенен. Он был, конечно же, замечательным знатоком и литературы, замечательным языком жизни народов, замечательным знатоком языков, и не случайно переводил многие священные книги, и не только священные книги, на языки этих народов. Он был человеком, сведущим и в политике, и с его именем мы связываем приращение России сибирскими территориями, и в частности амурских и камчатских земель. И если говорить уже об основе его служения, более всего, конечно, он был архиереем Божиим.
Это был митрополит Иркутский Ангарский Вадим. Ну а я отмечу, что работы по благоустройству сквера велись в рамках реализации проекта программы формирования комфортной городской среды. Работы шли все лето. И вот что на открытии сквера у собора Богоявления рассказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Ему передаю микрофон.
Мы очень высоко ценим тот дар, который мы получили от святейшего патриарха всей Руси Кирилла. В ответ на это, с величайшей благодарностью и благоговением, мы создали этот сквер с благословения нашего владыки Вадима и при его непосредственном участии. И я очень надеюсь на то, что это станет местом духовного притяжения всех тех, кто неравнодушен к нашей истории, не только истории нашего города, Сибири, Дальнего Востока, но и к истории всей нашей страны, потому что святитель Иннокентий оставил свой вклад не только там, где он служил, а именно Иркутск, Дальний Восток, Америка, но и по всей нашей стране. Потому что вы знаете, что апофеозом, апогеем его служения это был сан московского патриарха. Это для нас очень ценно, очень важно. Он является примером для тех молодых людей, которые сегодня строят свою жизнь, выбирают свой жизненный путь. И я хочу, чтобы в эти дни мы еще раз соприкоснулись к тем славным подвигам, которые совершил наш земляк, начиная вот с нашего города, с города Иркутска. Еще раз осмыслили свою жизнь, сверили ее с жизнью таких подвижников, как Иннокентий Вениаминов. И я думаю, что это послужит огромным шагом вперед для развития нашего города, нашей области, нашего государства. Спасибо.
Я лишь добавлю, что сегодня и завтра в Доме кино показывают документальный фильм «Святитель Иннокентий Вениаминов. Имя славное и почтенное». Извините. Ну а в Театре юного зрителя имени Вампилова 9 сентября можно посмотреть спектакль, который называется «Иннокентий». Ну что ж, сейчас будет небольшой перерыв, 2 минуты. Мы вернемся в эту студию ровно в 8.17. Пойдет речь об алиментах. Как быть, если отец или мать ни копейки не дают на содержание ребенка? Что может грозить должнику? Эти и другие вопросы мы обсудим с главным судебным приставом Иркутской области. У нас в гостях появится Таймур Магомедов. Телефон прямого эфира 208-005. Ваши вопросы принимаем, не упустите возможность. Задавайте в прямом эфире, на них ответим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио. радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Я приветствую наших слушателей в студии Евгения Дмитриева. Еще раз здравствуйте. Но была такая, знаете, совсем недавно, ну хотя уже относительно давно, социальная реклама, где говорили: «Заплати налоги и спи спокойно». А тему сегодняшней программы можно несколько перефразировать и назвать так: «Заплати алименты и спи спокойно». Об алиментах пойдет речь далее. У нас в гостях мой соведущий, главный судебный пристав Иркутской области Теймурт Олегович Магомедов. Здравствуйте, рада вас видеть.
Доброе утро.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к нашему гостю, главному судебному приставу Иркутской области, добро пожаловать в эфир. С удовольствием на них ответим и проведем своеобразную консультацию в прямом эфире 208-005. Линия открыта, подключайтесь. Но, коль уж об алиментах мы сегодня решили с вами поговорить подробно, я увидела в новостях такую информацию, что к 1 сентября, к дню знаний, приставы проводили большую акцию, и она называлась «Собери ребенка в школу». И так или иначе, она была связана как раз с проблемой уплаты алиментов. Так все?
Да, безусловно. 1 сентября – это акция, она уже традиционная, она проводится не первый год. Это та дата, когда действительно мы хотим еще раз обратить внимание общества на ту проблему, что дети, растущие в неполных семьях, они зачастую лишены очень многих возможностей быть такими же, как их друзья-сверстники, в том числе и в такой очень тяжелой, даже с материальной точки зрения, проблеме, как собраться современному ребенку в школу. И в рамках этой акции мы наших несознательных должников водили в торговые центры и показывали наглядно, сколько же стоит собрать ребенка, сколько стоит школьная форма, сколько стоят учебники, тетради и все прочее.
Ну, чтобы калькулировали расходы хотя бы.
Да, чтобы прекрасно понимали, что ребенка за 500 там, рублей или 1000 рублей, как некоторые у нас особо несознательные граждане считают, что эта сумма достаточна для содержания, что это, конечно, не совсем та категория цифр, которая может быть направлена на нормальное существование его ребенка.
Ну вот посмотрели на цены, как они реагировали, те самые должники, что они говорили?
Ну, вообще эта акция, как правило, она всегда несет позитивный контекст, потому что здесь нет какого-то понуждения, здесь нет именно конфликта с госорганом, здесь действительно сам должник, зачастую даже в присутствии своего ребенка, либо у нас вот ребятишки, в принципе, и с детского дома мы иногда привлекаем нашего подшефного. На них прям смотрят и прекрасно понимают. Тут же у многих появляется желание и самостоятельно купить, хоть будь то хотя бы небольшой набор, но тетрадок, карандашей. И вот в ряде СМИ те сюжеты, которые проходили, как раз-таки журналисты были свидетелями того, как глаза на мокром месте и бегом к кассе, соответственно, бежит должник с новыми покупками.
Где же раньше был? Вопрос возникает.
Ну, данная категория должников, она вообще тяжелая. То есть здесь же не раз в году только мы их в магазин сводим, и на этом все остановится. Конечно, с ними работать приходится круглый год, и используются различные методы, начиная от методов и принудительного характера, заканчивая и где-то моральными вещами. То есть здесь мы привлекаем различные общественные институты, привлекаем в том числе и представителей духовенства, ну, любое воздействие, самое главное, потому что здесь проблема же не, зачастую не в материальных аспектах, а чисто даже в моральном нежелании биологического родителя принимать участие в жизни собственного ребенка.
Это страшно.
Да, и масштабы, конечно, этой трагедии, они очень серьезные, потому что Иркутская область здесь, я уже какой год говорю о том, что это реально очень серьезная проблема. Если 3 года назад у нас более 32 тысяч детей было как раз-таки в поле зрения приставов, где несознательные родители уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей. Вот за 3 года динамика у нас, в принципе, она достаточно позитивная, с одной стороны. Мы смогли снизить более чем на 3 тысячи количество злостных неплательщиков алиментов. Сумма задолженности сократилась почти на 1 миллиард рублей. Но в любом случае оставшиеся 29 тысяч – это поражающая собственно говоря, многих и специалистов, да и просто обывателей цифра, потому что мы с таким количеством должников находимся в десятке регионов России, и при том, что явно несоизмеримо это по соотношению к населению, к количеству населения Иркутской области. Если, допустим, для примера взять там Москву, Мособласть, там, да, где количество должников порядка там 30 тысяч, ну там и...
Ну там, извините, миллионы.
Извините, да, там десятки миллионов и так далее. Поэтому, конечно, мероприятия, проводимые масштабные, с привлечением и правительства Иркутской области, с привлечением иных федеральных структур, в принципе, принимаем весь комплекс, как я сказал уже, и, безусловно, очень серьезное воздействие было в этом году, это использование новых полномочий по ограничению водительских прав.
Расскажите подробнее, пожалуйста.
Очень, в принципе, действенная мера, как оказалось, потому что это не лишение прав, это именно ограничение. То есть, если лицо уклоняется от исполнения определенных обязательств, это алименты в первую очередь, это моральный ущерб и ряд иных категорий, то пристав исполнитель самостоятельно может ограничить должника в пользовании автотранспортным средством.
И будь добр, пересаживайся на пассажирское кресло.
Так, точно. Тем более, особенно если говорим о детях, конечно, здесь даже морального права нет где-то у несознательного родителя ездить на машине тогда, когда ты не платишь даже алименты. Потому что здесь единственное ограничение, где мы можем не использовать данные меры при наличии задолженности, это то, что если вдруг лицо использует машину как раз-таки только с целью получения прибыли.
Ну, таксист, например.
Чтобы с этих денег, да, платить алименты. Во всех остальных случаях, ну, будь то еще ряд небольшой есть исключений, если лицо является, допустим, инвалидом, если транспорт является единственным способом его доставки, там, к примеру, до райцентра и так далее, там, да, инфраструктурных объектов, тогда тоже нельзя такие вещи принимать, применять, но в целом, конечно, это больше исключение из правил. И в этом году, конечно, мы, у нас уже более там, 80% всех должников, те, у кого были права и у кого были задолженности, мы ограничили. И действия, в принципе, очень серьезные. В принципе, в результате только этого действия в этом году более 16 миллионов у нас загашено задолженности.
Телефон прямого эфира 208-005. Я напоминаю, что в гостях у нас главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Можете задавать и ваши вопросы, подключайтесь, пожалуйста, к эфиру. О некоторых мерах борьбы с должниками мы еще поговорим, к теме, кто не платит алименты. А у меня вот такой вопрос созрел. Как быть одному из родителей, если такая ситуация складывается? Бывший супруг якобы безработный, или доход у него там 3 рубля и 3 копейки, на самом деле он зарабатывает больше. Вот как в таких случаях быть, когда официально свои доходы не раскрывают, товарищ такой?
Ну, здесь я могу два варианта предложить. Во-первых, если мы говорим о небезработных, наверное, неработающих лицах, в случае, если лицо официально не трудоустроено, либо скрывает свои доходы, то расчет задолженности по алиментам, у нас, как правило, алименты взыскиваются в долях от размера заработка. Как правило, если это один ребенок, 1/4, два ребенка, 1/3 заработка и так далее, то пристав-исполнитель рассчитывает задолженность, исходя из среднероссийской заработной платы. А на сегодняшний день она составляет более 40 тысяч рублей. Поэтому, в принципе, очень многие должники об этом не знают. И когда знакомим их с информацией по исполнительному производству, что задолженность уже там зашла там за 100 тысяч и более, начинается вопрос, а как так? Я же вот вроде...
У меня же зарплата 10 тысяч, да?
Ну, вот если есть официальная зарплата, пожалуйста, тогда мы будем удерживать именно заработные платы. А бегать, играть в колобка там и прятать свои доходы, конечно, это не совсем выгодно даже в такой ситуации. Поэтому, в принципе, как правило, стараются многие должники, если у них есть все-таки заработная плата, ее не прятать. Что касается второго варианта, это в последнее время пошла тенденция, когда многие матери подают на своих бывших мужей на алименты в твердой денежной сумме, чтобы не зависеть от того, что какие будут доходы, если, особенно если это, допустим, работники по вахтовым каким-то методам, либо...
Ну, такой сезонный заработок.
Фрилансеры, да? Так называемые, да. Поэтому, конечно, в такой ситуации для защиты, для интересов ребенка будет суд рассматривать в том числе и вопрос присудить твердую денежную сумму каждый месяц.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты мы продолжим. Я напоминаю, что в гостях главный судебный пристав Иркутской области Тимур Магомедов. Телефон прямого эфира 208-005. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Да, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напоминаю, что сегодня мой соведущий – это главный судебный пристав Иркутской области Теймур Магомедов. 208-005. Ваши вопросы также мы принимаем в эфире. Ну а тема сегодня – это проблема взыскания задолженности по алиментам. И за эфиром мы с Теймуром Аталиховичем обсудили вот такой вопрос. Я лично не раз слышала такие истории, когда женщины говорят, что я буду подавать на эти алименты, что я буду унижаться. Ходить просить эти деньги. Ну, заплатит он, заплатит, не заплатит, ну и ладно. Но есть тут некоторые подводные камни, почему не стоит вот так вот поступать, а стоит все-таки официально подать на алименты. Почему, Тимур Талихович, расскажите.
Ну, в любом случае, мы, когда мы говорим о том, что подавать, не подавать, как правило, вопрос по алиментам, он решается судом при разводе супругов. Но зачастую здесь матери думают, предъявлять ли лист на принудительное исполнение, либо добровольное. Вот здесь могу пояснить. В принципе, если у должника есть доход, да, место работы и так далее, то, в принципе, здесь приставы и не нужны. Любой взыскатель может лист предъявить непосредственно по месту работы. И здесь надо понимать о том, что очень многие почему-то как раз-таки... Особенно должники считают, что алименты – это какие-то деньги, присуждаемые его бывшей супруге. Они понимают, что это именно все-таки целевые деньги, которые идут на ребенка. Здесь нет какого-то унижения в том, чтобы пытаться эти деньги выпрашивать, как некоторые, да, считают. Потому что это чистое как раз-таки прямое исполнение родительских обязанностей. Но если у должника нет места работы, то, безусловно, можно предъявить к нам для того, чтобы мы занялись уже непосредственно поиском места работы должника, скрытых доходов, имущества и так далее. Что касается того, что почему очень многие в последнее время стали предъявлять на алименты не с целью их взыскания, есть такая категория, она очень узкая, но она, к сожалению, есть, потому что у нас в выплате алиментов, с родителей в пользу детей, апеллирует и встречная возможная обязанность содержания детьми нетрудоспособных родителей. И зачастую бывает такое, что лицо, которое само никогда не участвовало в жизни своего ребенка, но никоим образом не проходило через юридически... не было ни одного свидетельства того, что он как-то уклонялся от воспитания своего ребенка. А в последующем, когда уже ребенок стал взрослым, соответственно, горе-отец, вот этот, он, допустим, каким-то образом стал нуждающимся, будь то там инвалидом стал там, и так далее, престарелым. И такие родители, они подают в суд на своих детей и пытаются взыскать алименты на содержание себя лично, в принципе, и некоторым это удается. Вот когда вот такие вещи на личных приемах начинаем разбирать, и почему такое стало возможным, как раз таки и вот эти слова и говорят, вы докажите о том, что я каким-то образом уклонялся. И вот очень многие поэтому матери как раз-таки с этой целью подают, для того, чтобы было юридически какое-то свидетельство о том, что он не принимал участие в жизни своего ребенка.
208-005, передаем микрофон нашему слушателю. Андрей с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Доброе утро. Вот у меня вопрос такой. В 2014 году мы развелись с женой, у нас двое детей. Развелись по-доброму, ну, все хорошо, все это. Приходили алименты, я тогда работал, была работа хорошая, алименты были порядка, ну, 30 тысяч. И вот в начале этого года с работы получилось так, что я потерял работу. А высчитывалось у меня все заработной платы. Стал заниматься сейчас частным бизнесом и каждый месяц ей такую же сумму приносил. А совсем недавно узнал, что у меня, оказывается, долг по алиментам. Пошел к жене, чтобы она, ну, чтобы мы сходили к судебным приставам. Она сказала, что этого долга нету и все такое, а она отказалась. Сказала, что я никуда не пойду. Что мне делать в данной ситуации?
Спасибо, спасибо.
Ну, действительно, пристав-исполнитель, конечно, он может, должен апеллировать какими-то документами, но на будущее, если уж вы будете эти деньги передавать не через пристава, а
из рук в руки.
Из рук в руки, ну, тогда берите какие-то официальные подтверждения, будь то расписки и так далее. Ну, что касается... Если вы занимаетесь частным бизнесом, в принципе, вы можете свой доход как индивидуальный предприниматель также указать приставу исполнителю для того, чтобы, исходя из этого, был произведен перерасчет и определена, соответственно, определен порядок, как вы будете теперь исполнять свои родительские обязанности.
А те деньги, которые уже Андрей выплатил своей супруге, их уже как бы не учесть официально в счет уплаты алиментов, раз расписок нет никаких?
Ну, теоретически пристав-исполнитель здесь он не может на веру взять, поэтому если есть юридическая возможность, на мой взгляд, я думаю, это может только точку поставить суд, определить юридический факт того, что задолженность таким образом погашалась.
То есть в этом, ну, сейчас как быть, Андрей, прийти все-таки и заплатить еще раз официально вот эти деньги, которые он неофициально заплатил? То есть продублировать эти выплаты, чтобы задолженность-то она исчезла из базы?
Но теоретически, я опять повторяю, да, о том, что пристав-исполнитель, он обязан будет продолжать взыскивать с должника как раз-таки и задолженности, и текущие платежи до тех пор, пока не будет получена официальная информация, что эта задолженность, она была погашена.
Спасибо. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, подключайтесь. У нас в гостях сегодня главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. А, Таймур Талехович, скажите, пожалуйста, можно ли на примерах привести какие-то случаи, когда удавалось с должников взыскать, ну, достаточно крупные суммы?
Да, безусловно, потому что, в принципе, инструментарий-то у нас разный, и каждому должнику ключик иногда удается подобрать более... эффективно. К примеру, в городе Шелихов у нас один должник, как только мы ограничили его в водительских правах, даже не только ограничили, как только он получил уведомление, что он в ближайшее время будет ограничен в водительских правах, он тут же прибежал и более 115 тысяч рублей принес наличными, закрыл всю задолженность, тут как тут. В принципе, очень крупные суммы у нас выкладывают должники в случае, если у них горят путевочки и не могут они вылететь, отдохнуть куда-то. Здесь разом появляются суммы, там и 200, и 300 тысяч рублей. Но самая крупная, по-моему, была это задолженность свыше миллиона, которая была разом погашена после того, как мы нашли скрытые доходы должника и наличие крупной коммерческой недвижимости. Mm. Когда мы начали с ней работать, да, тут как тут вся задолженность была погашена в полном объеме. Различные есть, конечно, примеры, но здесь самоцель не только больше, наверное, в том, чтобы как можно больше взыскать и так далее. Здесь самая-то главная цель – это чтобы вывести эти бывшие семейные пары вообще из принудительного исполнения. Потому что вот как раз-таки минус 3000 должников в нашей статистике – это не то, что 3000 детей, все, они полностью долги загасили. Зачастую это 3000 детей, которые где-то и супруги бывшие нашли общий язык, примирились. Есть у нас и ряд восстановленных семей, допустим, там, где... и в том числе не без участия пристава, люди помирились и стали жить.
Вы как Роза Сибитова.
Ну, всем приходится оперировать различными методами, да. Конечно, да.
О методах тоже и о мерах, инструментах, которыми владеют приставы, чуть подробнее мы сейчас расскажем. А о том, что можно ограничить у водителя в праве управления средством автомобильным, мы уже сказали, кстати, знаю, не только автомобилем, например, самолетом, если такое есть.
Да, безусловно.
А также это ограничение в праве выезда за рубеж. И о других мерах тоже попрошу рассказать коротко.
Ну, самое распространенное действие, то, что мы применяем в отношении данной категории должников, это, безусловно, привлечение к административной ответственности. Угу. Есть отдельная статья в законе, как раз-таки связанная с неисполнением родительских обязанностей. Привлечение к уголовной ответственности особо злостных наших неплательщиков. У нас только в этом году более 1100 дел уголовных в отношении данной категории должников мы расследовали. Арест имущества. В принципе, практически каждый десятый должник у нас через эту категорию, через эти приключения прошел. Ограничение прав выезда за пределы России, ограничение в каких-то сделках, будь то, допустим, если у человека есть какое-то имущество, конечно, нет у него морального права его продавать, как-то распоряжаться. То есть мы здесь блокируем в том числе юридические сделки по отчуждению транспортных средств, отчуждению земли там и так далее. Ну, в принципе, это основной такой инструментарий.
Да, на сайте судебных приставов сейчас вижу новость о том, что жительницу Слюдянского района осудили за неуплату алиментов и приговорили к 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. То есть такие истории – это не редкость.
Это истории, в принципе, ежедневные, потому что каждый месяц стабильно под 200 человек вот попадает в жернова уголовного понуждения. Это, к сожалению, печальная статистика, но это те люди, до которых уже другим способом достучаться нельзя.
А Таймур Олегович, скажите, а почему, вот исходя из вашей практики, почему не платят алименты? То есть не считают нужным, чтобы вообще участвовать в воспитании ребенка? Или какие-то другие причины, что реально нету денег совсем?
Вопрос не в деньгах. На мой взгляд, здесь проблема намного глубже, но вопрос вообще в обществе, потому что до сих пор еще общество не созрело вот это нетерпимое отношение к таким вопросам. То есть у нас, в принципе, многие считают, что это нормально совершенно, что у твоего там друга, у соседа, у родственника, у сына даже, да, зачастую, что вот есть такие обязательства, ну и нормально это. Угу. А нет в обществе до сих пор понимания, что люди, которые таким образом относятся к своим детям, что это какие-то негативные люди. У нас есть, куда уж говорить, там у нас очень многие есть, даже и медийные лица, у нас есть и некоторые народные избранники, которые с такой категории там долгов ходят, и совершенно это нормально для многих. Поэтому здесь проблема глубже, надо, если проблему препарировать, надо самих себя начинать. А как мы вообще все относимся к этой проблеме? Считаем ли мы это нетерпимым или считаем это совершенно нормальным явлением?
Ну, я думаю, да, повод задуматься каждому из нас. А я вас благодарю, что нашли время и приняли участие в нашем эфире. Я напоминаю, что в гостях был главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Спасибо и удачного вам дня.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Мы продолжаем эфир. В этой части программы, как я и обещала, будем разыгрывать билеты. Большой розыгрыш состоится прямо сейчас. Мы проводим викторину, разыгрываем призы от N+ Group. Вот такой для этого повод. Сегодня в нашем городе состоится слет волонтеров главного всероссийского волонтерского экологического проекта N+ Group «360 минут». Он состоится в Иркутском академическом театре имени Хлопкова в 18:30. Что будет интересного? Ну, во-первых, Ивановых, встреча волонтеров всех лет, награждение почетных волонтеров, автограф-сессия от Елены Летучей, если смотрели, она все по ресторанам ходила, выясняла, кто плохиши, а кто хорошо участвует, да, в общепите. Ну а также спектакль «Современный концерт» от театра «Июль Ансамбль». Это самостоятельная театральная компания, выросшая из мастерской худрука Виктора Рыжакова в школе-студии МХАТ. Билеты на это мероприятие мы разыгрываем сегодня. Телефон прямого эфира 208-005. Их сейчас озвучу, но обращаю внимание наших слушателей, тех, кто сегодня выиграет билеты, кто уже стал счастливчиком. Получить билеты можно будет сразу перед началом спектакля, уже непосредственно в театре, так что там билетики вам вручат. Ну и так, озвучиваю первый вопрос. Касается это все истории Иркутской области. И вот такой подготовил наш редактор. В Иркутской области проходит северная граница ареала этого хищника. Люди, которым посчастливилось увидеть его, отмечают его скрытность. У этого зверя огненно-рыжий окрас спины в сочетании со светлым брюхом и лапами. Не стоит недооценивать его силу. Крупная стая таких животных может одолеть леопарда или тигра. О каком хищнике идет речь? Конечно, варианты ответов сейчас озвучу. Это лисица, красный волк или соболь? Итак, 208-005, пожалуйста, дозванивайтесь. Ну а пока песню об Иркутске послушаем.
А ты говоришь «люблю», а я говорю «не лги». Буксирному кораблю всю жизнь отдавать долги. Приставлен мой путь к леску, дороги звенит струна. Туда, где встает Иркутск, по-видимому спьяна. Ах, как бы теперь легла рука на твое плечо. Земля до того кругла, что свидимся мы еще по мокрому, по песку.
Итак, телефон прямого эфира 208-005, и я приветствую Андрея. Здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро, а теперь с приятным, да, по вопросам будем с вами общаться. Напомню слушателям, что Андрей нам звонил в предыдущей части программы. Итак, варианты ответов, о каком хищнике шла речь в моем вопросе.
Это красный волк, занесенный в красную книгу.
И фанфары. Эх, Ростислав, фанфары же, пожалуйста, Андрея. Спасибо большое. Абсолютно верный ответ. Я отмечу, что браконьерство, а также постепенно изменение климата привело к тому, что сокращается популяция красных волков на территории России. Андрей, вас поздравляю. Сегодня сможете пойти на спектакль школы-студии МХАТ. Не кладите трубочку. Еще раз Ростислав вам расскажет, как можно попасть на этот спектакль. Я обращаю внимание всех слушателей, что получить билет можно будет непосредственно в театре перед началом спектакля, который состоится сегодня в 18.30, а в театре имени Хлопкова, так что не пропустите. Ну, а я озвучиваю следующий вопрос, и он звучит так. Говоря о редких представителях живого мира Байкала, нельзя не упомянуть его подводных обитателей. Считается, что представители этого вида живут до 50-60 лет, обитают на обширных мелководьях, в крупных заливах и вблизи устьев крупных рек. Ну и в конце прошлого столетия в Байкале и его реках добывали свыше 1000 центнеров этой рыбы. О какой рыбе идет речь? Варианты ответов. Это байкальский осетр, байкальский омуль или байкальский хариус. Рыбаки, подключайтесь. 208-005, но пока песню о Байкале.
Байкал, моя любовь, Байкал, моя отрада, Байкал, моя судьба. И лучше мне не надо. Байкал, моя любовь, Байкал, моя отрада, Байкал, моя судьба. И лучше мне не надо.
Ну, действительно, Байкал – наше все. И 208-005, телефон прямого эфира. Приветствую Владимира, доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста, ваш вариант ответа, о какой породе рыб шла речь в моем вопросе? Все-таки это байкальский осетр, омуль или хариус?
Байкальский осетр.
Абсолютно точно. Я вас поздравляю, не кладите трубочку сегодня. Сможете сходить на спектакль школы-студии МХАТ. Ростислав еще раз напомнит, как сможете получить ваш билет. Ну, а мы идем дальше и успеваем разыграть еще несколько билетов. И тоже пойдет речь сейчас о Байкале, а точнее о двойнике этого озера. Это озеро называют двойником нашего Байкала, но также считается одним из самых глубоких озер планеты и столь же древним по происхождению. Я, если честно, думала, что речь о Хопсугуле, но нет. Варианты ответов такие: Ладожская, Танганьика или Виктория. Итак, 208-005, о каком озере двойнике Байкала идет речь? Это Ладожская, Танганьика или Виктория? Ну а пока дозванивайтесь, еще один фрагмент о Байкале.
Здесь горные породы лежат, как бутерброды. Здесь ночью смотрит пьяный месяц из воды. Какие наши годы, хотим глотка свободы. И снова будем жить в палатке три звезды. Играют волны, и фляги полные, будет веселый пляж. В лучах заката берут пираты, девчат на абордаж. Все с собою на Байкал,
на Байкал, на Байкал.
Вилку, ложку и бокал,
и бокал, и бокал.
Я приехал на Байкал,
на Байкал, на Байкал.
Там русанку отыскал.
Итак, 208-005. Анна, здравствуйте. Какое же озеро называют двойником Байкала?
Виктория?
Ой, увы, 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 это не Виктория. Но сегодня пятница, практически праздник общероссийского масштаба, поэтому вам еще раз предоставляю возможность попытать счастье. Итак, все-таки это Ладожская или Танганьика?
Ой, ну тогда Ладожская.
Ну нет. Что ж, ну что ж, увы, увы, но ну, не расстраивайтесь. Все-таки за Танганьику дам вам возможность сходить на спектакль. Анна, сегодня перед началом, 18:30 начинается спектакль, сможете ваш билетик получить непосредственно в театре, но на всякий случай свой телефон оставьте нашему звукорежиссеру, ну а я все-таки поясню. Но дело в том, что после Байкала озеро в Центральной Африке, та самая Танганьика, по объему и глубине занимает второе место. Максимальная глубина там 1470 метров. Ну вот говорят, что это своеобразный двойник нашего озера. Но еще один вопрос успеваю сегодня разыграть. Он коротенький, но, мне кажется, на удачу, если угадаете, ваше счастье. Сколько химических элементов содержится в воде Байкала? Варианты ответов такие: более 40, 155 или всего 12. Итак, сколько же химических элементов содержится в воде Байкала? Более 40, 155 или 12? Пока дозванивайтесь, 208-005, номер эфира. Послушаем еще одну песню.
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. На нем рубашонка худая, со множеством разных запад. Шапчонка на нем арестанта и рваный тюремный халат. Шапчонка на нем арестанта и рваный тюремный халат.
Итак, разыгрываем последние билеты на спектакль школы-студии МХАТ, 208-005, телефон прямого эфира, и Надежда с нами, доброе утро.
Более 40 элементов.
Абсолютно точный, точный ответ, я вас поздравляю, на всякий случай оставьте ваш телефон нашему звукорежиссеру, ну а я обращаю внимание всех наших слушателей, тех, кто принимал участие в розыгрыше билетов на спектакль школы-студии МХАТ, получить эти билеты можно будет непосредственно перед началом концерта. Спектакль состоится сегодня в 18:30, так что поздравляю всех победителей нашего розыгрыша, будут и другие. Хорошего дня и прекрасных выходных, ну а в 17:05 картина недели, подключайтесь к обсуждению главных событий уже 7 уходящих дней.
радио «Комсомольская правда».